Сегодня у нас в гостях человек, который умеет фиксировать реальность на стыке личной боли и большой истории. Человек, который, кажется, оформил абонемент на первые места Святой Анны. Его дебют «Сынок» стал настоящим триумфом, рассказав пронзительную историю о матерях и маскировочных сетях. А его новая работа «Тело черного квадрата» исследует жизнь в пограничном Курске. Мы обсудим, почему молодое кино сегодня уезжает из столицы в поисках смыслов и каково это снимать о том, что происходит прямо сейчас. В нашей студии режиссер-документалист, студент мастерской Сергея Мирошниченко в ВГИКе Никита Куприянов. Никита, привет!
Привет!
Как я упомянула, ты неоднократно получал главные призы на Святой Анне. Расскажи, а не возникало ли после этого страха так называемого белого листа?
Ну, у меня был, да, был страх того, что у меня не получится сделать лучше. Это странный и глупый страх, учитывая, что это было после первого курса. И он у меня был как раз-таки после того, как я снял свой первый фильм. И мне казалось, что вот мой второй фильм, как раз-таки «Тело черного квадрата», который я отправлял тоже на фестиваль, мне казалось, что он гораздо-гораздо хуже, что я слишком как бы какую-то высокую для себя задал планку. И да, я очень сильно по этому поводу переживал, но как-то дальше этот страх испарился, видимо. До того, как уже вторая была награда, в принципе, никакого страха не было.
Ты из Питера, учишься в Москве, но поехал снимать в Курск. Получил ли ты от Сергея Валентиновича какой-нибудь совет перед поездкой?
Как сказать, мы каждый свой фильм презентуем предварительно Сергею Валентиновичу, нашему мастеру, и он дает нам не то, что один какой-то совет, а очень много разных рекомендаций о том, что бы хотел увидеть в фильме, какие-то советы по изображению, по звуку даже. То есть тогда, я помню, он посоветовал мне снять, как цветут яблони в Курске. Как бы это все, что я помню. Еще он мне говорил, что из этого получится неплохой фильм-интервью, вот. И, наверное, надо придержать эту идею на потом, но я отказался и все равно поехал. Ну, случилось очень много неожиданностей, и я как бы понял для себя, что нужно гораздо лучше и гораздо серьезнее готовиться к съемкам и серьезнее относиться к препродакшену, потому что картина рождалась полностью на монтаже, по сути, и почти все, что я задумал, очень многое, оно пошло не так. И тот сценарий, который я придумал для фильма условный, он умер в первый же день съемок. Вот. Хотя говорят, что в документальном кино сценарий должен умереть. Это я слышал, но все равно, когда что-то умирает, это больно. Особенно, когда умирает сценарий.
Ты как-то сказал, что Курск стал символом того, что все мы находимся на границе. О какой границе шла речь?
Какую-то странную мистическую речь на показе касательно границы. Ну, мне кажется, достаточно очевидно и понятно, что вот мы сейчас находимся, живем в такое время, когда происходят разные страшные события, которые меняют как бы отношение людей к миру. То есть, по сути, рождается какая-то новая этика, мне кажется. Рождается, можно даже сказать, 21 век во всем вот этом, вот, что происходит. В этой войне, в которой участвует наша страна, и вот как бы сейчас, что происходит в Иране, все это говорит о том, что происходит какой-то сдвиг тектонических плит, и что мы именно находимся сейчас на границе между вот 20-м и 21-м веком, в том смысле, что появляется какое-то новое мировосприятие. Это интересно фиксировать и наблюдать, что, ну, насколько люди стали проще относиться и к насилию, и к смерти, и к войне, опять же, насколько это стало обыденностью. Тогда еще, когда я снимал, все было не настолько просто и обыденно, и мы были на границе как раз-таки. И в фильме было много того, когда человек искренне удивляется тому, что происходит. Но вот сейчас, когда я уже что-то снимал после этого, сталкиваешься с такими ситуациями, с такими какими-то событиями в жизни людей обычных, которые говорят о том, что это все уже стало нормой абсолютно.
Когда ты снимал свои довольно личные картины. Бывали ли секунды, когда ты понимал, что вот сейчас камера должна быть выключена, даже если это был сильный кадр? Где для тебя проходит вот эта граница между документированием и вторжением?
Сейчас я точно могу сказать, что я как бы выключу камеру, только если на это будет настаивать герой моего фильма. Иначе я не вижу смысла выключать камеру или тем более звук. То есть звук вообще должен все время писаться. Тогда, когда я снимал, вот, допустим, СНК, и там был в конце момент, где главная героиня на крупном плане плачет. И, собственно, одна такая небольшая история с этим связана у меня есть. Так как я тогда, ну, как бы только начинал, да я и сейчас только начинаю так-то. Не то, что я какой-то матерый режиссер, но, в общем, я дал задание оператору задать конкретные вопросы этой женщине, чтобы эти вопросы, вероятно, вывели ее на эту эмоцию, на слезы или на какой-то личный разговор. В общем, я предполагал, что случится после того, как он задаст эти вопросы. А сам я убежал обратно в церковь, где происходила до этого съемка, потому что я побоялся видеть вот эти слезы. Не знаю, мне самому было очень тяжело эмоционально это все воспринимать. Да, с одной стороны, это странное поведение для режиссера документального кино, и больше я так не делаю. Но в этом была, скажем так, режиссерская задача, в этом был замысел. Я хотел все-таки, чтобы это был разговор один на один, как бы разговор героини с камерой, как бы, ну, с оператором напрямую, чтобы это было что-то более личное, а не так, что стоит женщина, а с другой стороны как бы камера, и там еще вся съемочная группа, и вот она тут какие-то личные вещи рассказывает. Тогда, я боюсь, она бы ничего не рассказала просто. Но главный мотив был в том, что я испугался просто слушать то, что она сейчас скажет, и мне стало больно. Вот, я ушел.
Режиссер — это человек, который постоянно отдает энергию. А что тебя наполняет?
Режиссер, он не только отдает энергию, режиссер ее во многом забирает у других людей. Вот, и другим людям это может даже не нравиться, чаще всего им это не нравится. Это очень много разных источников может наполнить меня и человека-режиссера энергии. Это вдохновение, этот источник энергии, он может быть в книге, которую я сейчас читаю. Это может быть в музыке, которую я слушаю, пока иду из института. Или в общении с людьми, которыми я дорожу, которые мне близки. Ты спросила про место силы какое-то. Есть ли оно у меня? У меня их как бы несколько, и они у меня есть. Опять же, про Питер ты задала вопрос. Место, где живут мои бабушка с дедушкой, это дача под Питером, там, где Царское село. Мне очень нравится вот, гулять в Павловском парке около вот этого дворца, или там взять какую-то, вот, там можно на лодочной станции можно взять лодку и по прудам немножечко походить или поплавать, я не знаю, как правильно. Плюс как бы огромную часть своего детства я провел в Финляндии, потому что у меня там родственники. И, наверное, там тоже мое место силы, но туда я не могу попасть сейчас.
Если бы ты мог вернуться в первый день съемок своего первого проекта, какой совет ты бы себе дал?
Ну, я отвечу достаточно техническим образом на этот вопрос, потому что, ну, это важно проговорить, и это, наверное, информация для режиссеров, скорее, которые тоже начинают свой путь, что я бы гораздо больше обращал внимание на звук, потому что вот как бы только к третьему курсу, к учебной работе, которую я сейчас снял, я до конца осознал, насколько звук важен в кино, и насколько важно его писать на площадке, насколько важно, чтобы на площадке был звукооператор, звукорежиссер. Вот, потому что на моем первом фильме на площадке не было звукооператора, не было никакого звукорежиссера, был только я и оператор. И совет, опять же, не знаю, уходить от кинолюбительства, более профессионально, опять же, не забывать про звук, брать больше смен дополнительных, чтобы набирать материалы, чтобы его было с запасом, потому что часто сталкиваешься с тем, что на монтаже не хватает кадров, и приходится изворачиваться, искать какие-то компромиссы. Ну, в целом, я бы себе посоветовал просто более профессионально относиться к делу, но мне кажется, это с опытом приходит, и сейчас уже у меня присутствует звукооператор на площадке, потому что без этого как-то никуда.
2 года подряд ты забирал гран-при. Но в этом году ты подавал не свою картину, а картину совместного производства. Что случилось? Это новая форма конспирации? Сломалась камера, или ты просто решил дать другим участникам хоть какой-то призрачный шанс на победу?
Действительно, да, в этом году я не отправлял фильм на фестиваль. Не знаю, почему я это не сделал. Опять же, у меня нет для этого логичных причин. У меня даже и фильм был, который можно было бы отправить. Но как-то в этот раз я решил этого не делать. Я не могу ответить на этот вопрос. Вообще не было никаких мыслей о том, чтобы дать кому-то там победить. Не знаю. Ну, конечно же, вы подумаете, что это неправда, но меня слабо интересуют часто какие-то победы в тех или иных, любых, мне кажется, даже фестивалях, потому что для меня важнее всего просто, чтобы мою работу увидели люди, потому что иначе в этом как бы нет смысла. Все равно искусство, оно всегда для зрителя, кино всегда для зрителя. И в этот раз я захотел вот эту вот небольшую работку отправить, которую я сделал вместе с моим однокурсником. Мне показалось, что будет интересно, чтобы люди посмотрели на нее. Мне кажется, она получилась забавной. То есть, ну, я понимал, что да, она ничего не получит, скорее всего, и не было цели что-то получить. Вот. Как-то так.
Какой голос ведет тебя?
Ну, я надеюсь, что меня никакой голос не ведет, потому что если у вас ведет какой-то голос, это шизофрения, скорее всего. Вот, поэтому не знаю, какой голос. Никакой голос меня не ведет.
А вообще за что-нибудь борешься в своем кино?
Я не хочу думать о том, что я за что-то борюсь, в своем кино. А тем более, как бы, афишировать, за что я борюсь в своем кино, мне кажется, это пошло. И если я это озвучиваю, это уже как бы сильно, ну, обесценивает то, за что я борюсь, мне кажется, не знаю. Ну, то есть, ну, что это моя борьба, это как-то, о чем это, как-то, не знаю. Я не согласен с тем, что искусство, оно как бы бесполезно, декаденты некоторые размышляли, но я и не могу сказать, что я борюсь за что-то. Не знаю, мне кажется, снимая фильмы, я, ну, что-то создавая, я занимаюсь какой-то личной психотерапией. Я просто каждый раз ставлю какую-то проблему личную, какое-то непонимание, какую-то задачу, которую мне надо решить, и фильмом новым решаю эту проблему для себя в первую очередь. И жизнь постоянно подбрасывает эти проблемы, какие-то мысли, какие-то вопросы. И каждый раз я просто пытаюсь найти ответ на какой-то новый вопрос в своей жизни, снимая фильм. Вот. И когда эти вопросы закончатся, наверное, я перестану снимать кино, потому что не на что будет отвечать.
Ну что ж, у нас в гостях был Никита Куприянов. Никита, спасибо большое тебе, что пришел. У тебя уже получается снимать хорошее кино. Я желаю тебе и дальше развиваться. И надеюсь, в следующем году мы увидим тебя в основном конкурсе Святой Анны. А я напоминаю, что уже совсем скоро, это уже послезавтра, мы с вами встретимся на главном кинособытии этой весны. На 33-й Святой Анне, которая пройдет в Москве с 9 по 14 апреля. Не пропустите. Пока.